Глава 54. Люси наслаждалась открывшимся ей во время приземления пейзажем. Париж был весь белый. Эйфелева башня сверкала, как соляной столб. Самолет заложил вираж, ракурс изменился, но все равно город казался с высоты таким прекрасным. Она посмотрела направо, на малышку, буквально приклеившуюся к иллюминатору. Глаза малышки сияли, словно она увидела чудо. Ее девочкам тоже очень понравилось бы это зрелище. Они подрались бы из-за места у окошка. Подумать только. Ее двойняшки никогда не летали на самолете, даже и скорым поездом не ездили. У них никогда не будет своего дома. Никогда не будет первой любви. Они не пойдут гулять в парк и не погладят ни одну кошку и ни одну собаку. Их просто нет и никогда не будет. Нигде и никогда. Люси с грустью повертела в руках выключенный мобильник и вернулась к навязчивым мыслям, которые и заставляли ее двигаться дальше и дальше. А вдруг там уже есть сообщение об аресте Лео Шеффера? А вдруг уже известно, что случилось со всеми этими детьми? А вдруг удалось вырвать хоть кого-то из когтей этих монстров, которые так злодейски их используют? Бедные детишки. Они ни о чем никого не просили. Надо дать им возможность жить и расти. Пока Люси размышляла, шасси самолета приблизились к взлетно-посадочной полосе, коснулись ее. И приземление получилось довольно жестким. Потом самолет вырулил к зданию аэровокзала, к нему подъехал трап. Вот-вот предложат выйти, пассажиры уже выстраивались в проходе салона, и тут Люси захотелось дотронуться до девчурки, которая только что сидела у иллюминатора, а сейчас оказалась прямо перед ней. Такая похожая на Клару и Жюльетту. Люси протянула руку, окунула пальцы в длинные пышные волосы ребенка, полузакрыла глаза, и ей стало хорошо. Девочка обернулась, улыбнулась незнакомой тете, прижалась к матери и смешалась с толпой в проходе. Теперь Люси снова была одна. Взяла багаж, прошла таможню, направилась к выходу в зал, где воссоединялись семьи. Мужья встречали жен, родители детей. Она сразу увидела среди чужих Франка, его широкие плечи, его лицо с суровыми чертами. Она научилась любить их. Его костюм, в котором он выглядит таким красивым, таким представительным. Сегодня она чувствовала еще сильнее, чем всегда, свою влюбленность в Шарко, чувствовала, как сильно нуждается в нем. Но, подойдя поближе, поняла, что-то не так. И улыбка у него странная, натянутая. И Никола Беланже почему-то рядом. Комиссар распахнул объятия, прижал к себе подругу, задышал ей в шею. Люси погладила его по спине. «Вы взяли Шеффера?» — спросила она тихо. Шарко отстранился, заглянул ей в глаза, забрал сумку. «Пойдем выпьем кофе». И покосился на то, как она, подойдя к Беланже поздороваться, поцеловала руководителя группы. «Ну, как слетало?» — осведомился тот. «Нормально», — только и ответила Люси. Полицейские нашли себе относительно тихий уголок в баре. Беланже заказал 3 чашки кофе и, сев, посмотрел прямо в глаза Люси. «Мы до сих пор еще не нашли ни Шеффера, ни Дессанвиля. Пока мы тебя ждали, позвонил Робияр. По его сведениям, Шеффер вчера вечером поспешно улетел в Москву. Интерпол связался с московской полицией и поставил в известность атташе по внутренней безопасности. Атташе зовут Арно Лашери. Когда-то он работал у нас в бригаде розыска и захвата. Франк должен был знать его». Люси удовольствовалась тем, что молча кивнула, и Беланже продолжил. «Интерпол вот-вот выпустит красный циркуляр. Мы будем сотрудничать с русскими. Я уже запросил все документы, необходимые для того, чтобы, если понадобится, мы могли сразу же отправиться в Россию». «А Дессанвиль?» «То же самое. Интерпол и власти Нью-Мексико уже работают. В первую очередь они проверяют аэропорты». Никола взглянул на Шарко и откашлялся. «Но нам надо сначала поговорить с тобой кое о чем другом». «Да перестаньте же выходить вокруг да около. Скажите, наконец, прямо, что случилось?» «Ты знакома с Глорией Новик?» Люси в недоумении уставилась на них, посмотрела на одного, на другого. «Почему вы об этом спрашиваете?» «Ответь на вопрос», — сказал Шарко. Люси ужасно не понравился его тон. Ее вроде как в чем-то подозревают, вроде как допрашивают, но она сдержалась и ответила. «Я виделась с ней за несколько дней до отлета в США. Была у нее дома». «Зачем?» Люси заколебалась. «Это мое личное дело. Не понимаю». Шарко стукнул кулаком по столу. «Глория Новик погибла, Люси. Я нашел ее умирающей после чудовищных пыток в заброшенной будке стрелочника. Ее зверски избили. Какая-то сволочь вырезала у нее на лбу запись шахматного хода. Ну, так теперь, может быть, ты все-таки ответишь? Зачем ты ходила к Глории?» Официант, который принес им кофе, с любопытством смотрел на странных клиентов. Эннабель было трудно осознать услышанное, она сжала губы. Официант ушел, и Люси заговорила. «Затем, что я хотела сделать тебе на Рождество особенный подарок. Такой подарок, который тронул бы тебя, который заставил бы тебя плакать и смеяться. Подарок, похожий на тебя самого». Она чувствовала, что ее захлестывают эмоции, но старалась не отпускать их на волю. «Все те вечера, когда меня не было дома, и я говорила тебе, что работаю с документами, я тратила на то, чтобы узнать тебя получше. Тебя и твое прошлое. Я искала и находила твоих бывших коллег, твоих друзей, которых ты давно потерял из виду, просто знакомых. Глория оказалась одной из них». Шарко ощутил, как в сердце ему вонзается раскаленная стрела, но промолчал. Люси попыталась поднести к губам чашку с кофе, не удалось, руки слишком сильно дрожали. «Я несколько недель собирала свидетельства. Мне хотелось сделать фильм о твоей жизни, Франк, о счастливых ее периодах, о тяжелых. У тебя там такие крутые подъемы и спуски, прямо американские горки. Мне предстояло еще встретиться с Полем Шине и некоторыми другими твоими знакомыми, но теперь, наверное, это ни к чему. Все равно сюрприза не получится». «Люси...» Беланже встал и положил руку на плечо комиссара. «Вам надо поговорить. Отойду пока, покурю и кое-куда позвоню. Не спешите, у вас есть время». Никола ушел. Люси взяла руку Шарко и сжала ее в своих. «Ты думал, я имею какое-то отношение к смерти Глории?» Комиссар покачал головой. «Ни минуты не думал». «Но почему так случилось? Почему ее убили?» Полицейский осмотрелся и, склонившись над столиком, прошептал. «Все из-за меня. Вернулся этот психопат, замешанный в деле Юро. Мне ничего не померещилось, Люси. Он не просто вернулся, но и действует. Все началось в четверг, 15-го. Мне тогда надо было сдать кровь на анализ для...» Шарко несколько секунд поколебался. «Для того, чтобы разобраться, все ли со мной в порядке». Люси хотела что-то спросить, но Франк не дал ей этой возможности. На медбрата, который брал у меня кровь, напали. Пробирки украли. И этой кровью из пробирок была сделана надпись на стене в зале торжеств города, где родилась Сюзанна, в зале торжеств Плюбьяна. И он рассказал Люси все с самого начала. О вступившем с ним в адскую игру монстре, порожденном извращенной фантазией красного ангела. О найденной в хибаре, где когда-то держали Сюзанну, сперме. О следах, которые привели к Глории, о ее отравлении, о монетке в 5 сантимов, обнаруженной при вскрытии в ее желудке. О своем одиноком расследовании до тех пор, пока не были подключены люди Баскеза. О зловещем пазле, в котором постепенно прибавлялись фрагменты. Он взволновался, рассказывая все это, сжимал руки Люси в своих, старался не останавливаться на мелких деталях, но не упустить при этом ничего важного. Люси была ошарашена услышанным. «Не понимаю, как тебе удалось выстоять? Как ты смог выдержать все эти душевные муки?» — прошептала она. «Ты должен был сразу все мне рассказать, и я могла бы тебе помочь, я могла бы!» «У тебя хватало своих проблем. Я и сейчас еще вижу, как ты стоишь босая на снегу у замерзшего пруда. Я не хотел, чтобы стало еще хуже. Поэтому ты все время старался держать меня подальше от Парижа. То в Шамбери увез, то в Нью-Мексико отправил. Ты хотел меня уберечь, защитить». Люси покачала головой. «И подумать только, что я ничего не видела. Ничего, Господи!» Она откинулась на стуле в полном душевном раздрызге. Она не могла ни злиться на Франка, ни осуждать его. Ей хотелось прижаться к нему и сказать, как она его любит. Но не здесь же, не среди всех этих незнакомых людей. Внезапно ее взгляд омрачился. «Как нам взять его, Франк?» «Нам». Шарко оглянулся, чтобы убедиться, Беланже пока не возвращается к ним, и тихо ответил. «Я иду на шаг впереди расследования Баскеза, но нельзя, чтобы об этом узнал Беланже или еще кто-то из наших». Люси затаила дыхание. «Значит, ее друг и напарник снова нарушил правила, снова действует в одиночку, как не раз в прошлые годы. Да чего они похожи? Бешеные псы, не поддающиеся никакой дрессировке. Я никому не скажу». «Вот и хорошо. Убийца был почти у меня в руках, не хватило нескольких минут. Последний след вывел меня к торговому судну на корабельном кладбище. Там, в трюме, я обнаружил не меньше сотни своих недавних фотографий, сделанных наскоро, щелкали тайком, наспех. И другие, давние, тоже нашел. Таких было совсем немного, но они были же. Я, например, в армии или с коллегами по уголовке». «Погоди, это фотография с коллегами. Она была сделана во дворе дома на Орфевр, да? В 80-х?» Шарко кивнул. Люси закрыла лицо руками, едва не опрокинув чашку с кофе. Отдышалась и стала рассказывать. «Месяца два назад я нашла у себя на ветровом стекле рекламную листовку. Профессиональный монтажер предлагал сделать из имеющихся у клиентов фотографий, документов и видеороликов фильмы или памятные альбомы по низким ценам. Я вспомнила, сколько у тебя в ящиках снимков, сколько старых альбомов, ну и придумала тебе рождественский подарок. Мы встретились с этим человеком. Он убедил меня, что лучше него... фильм или слайд-фильм о твоей жизни никто не сделает. Надо только, чтобы я дала ему все необходимое. Твои 8-миллиметровые кассеты, твои фотографии, альбомы. А еще он предложил записать на диктофон, на видео или хотя бы в блокнот, что рассказывают о тебе твои старые знакомые. Эта фотография 80-х годов во дворе дома 36 была в числе снимков, которые я передала ему из рук в руки. У него есть все, Франк. Все о тебе и о твоем прошлом». Комиссар почувствовал, как кровь застучала в висках. «Ты знаешь его имя и его адрес?» «Имя, конечно. Реми Ферне. Адреса не знаю, но мы всегда встречались в одном и том же кафе в 20-м округе. Думаю, он где-то там поблизости и живет». Шарко положил на стол купюру и встал. Он был уже на грани срыва. 20-й округ вполне мог уложиться в самые разные его гипотезы насчет места жительства убийцы. «Ладно, пошли. Только не говори ничего Беланже». Люси тоже поднялась, нахмурила брови. «Что ты собираешься делать? Опять в одиночку?» Комиссар не ответил. Люси схватила его за рукав и потащила за собой. «Хочешь убить его, да? А потом что? Ты хоть на секунду задумался о последствиях того, что делаешь? Что со мной-то будет без тебя?» Шарко отвернулся. Все тело у него мучительно ныло. Голоса, отдаленное урчание двигателей, объявления. Все сливалось в неясный гул. «Посмотри на меня, Франк, и скажи, что готов ради мести наплевать на все?» Шарко, сжав кулаки, смотрел в пол. Но вот, наконец, он поднял голову и посмотрел Люси в глаза. «Я уже убивал таких, как он, Люси. И убил их куда больше, чем ты можешь себе представить. Ты и об этом узнала, копаясь в моем прошлом, да?»